Все самое важное и интересное, основные новости, главные события, все это в прямом эфире на радио «Спутник». Меня зовут Мария Меркулова, и вместе со мной в студии мой коллега Илья Харламов. Илья, здравствуй.
Всем привет большой.
Ну что ж, и сразу главные темы вчерашнего, сегодняшнего дня. Лукашенко, Александр Лукашенко по итогам предварительных итогов набирает на выборах в Беларуси 80,23% голосов. Об этом сообщила глава ЦИК Беларуси. Вот, собственно, и стали поступать данные, которые обещали в понедельник в 9 утра озвучить официально в власти и также компетентные органы, в том числе и ЦИК, по поводу прошедших 9 августа выборов президента в Беларуси. Высокий процент главного кандидата, также протесты в городах, отключение интернета, белые повязки, ограничения в работе СМИ. Вот таким образом проходили в такой обстановке выборы президента. И окончательные данные вот сейчас мы и слушаем, и получаем. Правоохранительные органы уже возбудили дела по факту массовых беспорядков и насилия в отношении милиции.
Мне понравилось, как ты сказал, компетентные органы во множественном числе озвучивают результаты. Это очень оговорка по
фейду.
Я
думаю, что будут и
еще
другие. Это,
конечно, другие, да, много официальных компетентных органов, тем более Белоруссии. На самом деле, конечно, это ЦИК должен озвучивать. Вот он озвучивает эти замечательные проценты, более 80 у господина Лукашенко, у госпожи Тихановской там, по-моему, в районе 10%. Ну, что сказать, на самом деле, если посмотреть видео в различных источниках, ну, вряд ли их можно увидеть на белорусском телевидении, то то, что происходило после самого голосования, то есть после 10 вечера, это, конечно, ну, довольно серьезное выступление людей, и в разных городах это происходило.
Некоторые видео откровенно шокирующие.
Да, шокирующие видео, жесткие достаточно подавления, и водометы использовались, и звукошумовые или светошумовые гранаты, как-то так это называется. В общем, особенно в Минске силовики вели себя, ну, без особых стеснений, что называется, да, и, в общем, на подавление действовали, на силовой сценарий. В регионах тоже люди выступали, не согласные с такими итогами, да, с такими процессами. Я так понимаю, что господин Лукашенко примерно как в прошлый раз набрал, да, вот по официальным данным, опять-таки, примерно такой же у него процент, как и раньше. Ну, традиционная цифра достаточно, когда начинает, да, первое из этого двузначного числа обязательно должна быть восьмерка, да, то есть не меньше восьмерки.
Да,
79
раз,
это уже плохо,
да,
будет.
Да, в прошлый раз было больше, вот нам
больше,
подсказывают,
83,5%.
83,5%,
да, сейчас
процента.
Вот 80, да, но никак не 70, не 60. От этого допустить, конечно, Александр Григорьевич не мог. Но действительно выборы были крайне скандалезными, да, и очень тяжелыми. Он сам это признал. И, знаешь, вот было интервью одному из журналистов, Александр Григорьевич. Я, наверное, посмотрю его целиком. Я смотрел какие-то фрагменты. Меня вот, угу, мы с тобой обсудили уже до эфира. Приоткроем завесу нашей кухни. Да. И я обратил внимание там на одно его высказывание. Но его спросили гипотетически. Допускаете ли вы гипотетически, что вот вы завтра не президент? Ну, не победили на выборах. Значит, изумление господина Лукашенко, Александра Григорьевича нашего дорогого, было совершенно искренним и неподдельным. И он сказал: как же так? Я проснусь, и я не президент. Да, там, на завтра, утром завтра проснусь, и не президент, а что я буду делать? Но это довольно странно звучит. На самом деле получается, что его президентство — это его как бы такая личная привязанность, да, это потребность его натуры, его души, но ведь...
Но вообще-то это должно быть
вообще-то президента
народа
выбирают люди, да,
да.
Ты абсолютно правильно, Маша, обратила внимание. А получается, что он, как бы, и президентство уже, Александр Григорьевич себя полностью ассоциирует только с президентским, с президентскими полномочиями, да. Он и президент — это единое целое. Ну, как вот Людовик XIV говорил, король солнца, ему приписывают эти слова: государство — это я. Но мне кажется, что-то подобное произошло психологическим образом с Александром Григорьевичем. Значит, вот на что бы хотел обратить внимание, значит, твою, Машу, наших дорогих радиослушателей, на предварительное голосование. Да, как известно, почти 42% избирателей Республики Беларусь проголосовали досрочно по разным причинам. Эти цифры вызывают, опять же, у многих наблюдателей, в том числе и тех, которых не допустили. Да, там была миссия СНГ, были из ОДКБ или там что-то в таком духе, да? Были наблюдатели.
Были. И, кстати,
считается... порядка 170 человек.
Да, вот, позволь, президентские выборы в Беларуси прошли организованные в соответствии с законодательством. Об этом заявил председатель исполнительного комитета, исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев, который как раз в наблюдательную миссию и входил.
Совершенно верно. Но, тем не менее, западный наблюдатель, ну и от международных структур, таких как Организация Объединенных Наций, это же не западная структура, да, это...
Международная, ну,
это международная, крупнейшая организация, да. Но не были они допущены, в общем, по каким-то причинам, и встает вопрос очередной, в очередной раз перед Александром Григорьевичем, а будут ли признавать в мире результаты вот этого голосования, да, и есть сомнения в том, что действительно это случится, да, какое-то количество стран, конечно, признает, но таким общим местом, да, когда международное сообщество в широком понимании этого слова признают эти выборы, я думаю, этого не произойдет, ему, собственно говоря, есть такое ощущение, что и не нужно, да. А что касается альтернативного, хотелось бы обратить на это внимание, да, там же была некая платформа создана в интернете, ну, некая такая вот, некий ресурс, на котором люди, значит, были готовы, и, наверное, они пытаются это сделать, но в силу того, что интернета там практически нет в Беларуси, да, ну, по крайней мере, чудовищные перебои.
Да,
вот.
И пока они не прошли эти перебои, пока не восстановилось.
Да, абсолютно, связь плохая. И на этой платформе должны были выкладывать результаты своего голосования с бюллетенями, да, а потом сверять, как бы, вот что говорит Центр избиркома, а как реальные люди голосовали с фамилиями, с именами, то есть абсолютно открыто. Но такая платформа тоже оказалась почему-то неудобной.
Вот, кстати, любопытно, сейчас продолжают поступать в режиме реального времени сообщения от Центра избиркома Беларуси, и сообщают, и там, например, считают, что окончательные результаты голосования на выборах президента не будут значительно отличаться от предварительных, и кроме того, что Беларуси нужно переходить на электронное голосование на выборах, чтобы избежать давления на членов избиркомов, потому что, оказывается, ночью, в час ночи эвакуировали ЦИК Беларуси. Вот, и поэтому задержалось подведение предварительных итогов. Ну, они вряд ли изменятся, да.
Ну, на самом деле, там было огромное количество провокаций. Мы абсолютно не знаем, кто стоял за этими провокациями, да. Какие-то там агенты иностранных служб или государств, какие-то зловредные белорусы или же какие-то органы официальные. Мы не знаем этого, да. Мы не будем сейчас гадать на кофейной гуще. Это абсолютно неблагодарное занятие. Мне просто запомнилось одно видео довольно примечательное. Я в Твиттере его случайно нашел. Значит, как там... шел молодой человек и начал снимать такую любопытную картину, как по лестнице, которую держал милиционер, вылезали из центра избиркома некие люди с пакетами, в которых было явно что-то не очень тяжелое. Ну, похоже на бумагу, да? Потом последовало объяснение, что там что-то произошло, какой-то сбой вот в этой избирательной комиссии, на этом избирательном участке конкретно. Ну, там, как и, например, в Российской Федерации, они в школах очень часто, да, работали... вот эти избирательные участки. И вот вылезали люди, женщина, две мужчины, вот эти пакеты, значит, они их куда-то носили. Что было в пакетах, мы не знаем.
Может,
да?
быть, это была та самая эвакуация?
Нет, это не ЦИК был, нет, это просто обычный избирательный участок. Это было еще в первой половине дня, то есть, или ну, ближе к вечеру, но еще светло было, это была не ночь, да. Что они там выносили в пакетах легких, да, по лестнице, это очень смешно смотрелось, с третьего этажа, причем женщинам было не страшно, они в своих платьицах, юбочках спускались, а вот бравый милиционер держал эти лестницы. В общем, много очень странного, да, и, конечно, перед Александром Григорьевичем сейчас открывается новый горизонт событий, скажем так, да, потому что ночные события показали, что люди настроены, ну, весьма решительно, какая-то часть общества, мы не будем говорить, какая,
дело
но,
в том,
наверное,
что нет пока и цифр конкретных, сколько людей выходило на улицы, то есть создается впечатление очень большой
цифры
массовости.
Будут разниться.
Да, цифры будут разниться.
Официальные цифры будут, конечно, там, тысячи смутьянов, дебоширов пошли на улицы, пытались, так сказать, подорвать основу конституционного строя.
Ну, вот,
и будут и другие цифры.
Кстати, координатор наблюдателей МПА СНГ сообщил, что протесты в Минске носили провокационный характер, и они, эти протесты, не говорят о недостоверности итогов голосования.
Знаешь, я сейчас мы послушаем мнение, но перед этим я бы хотел обратить твое внимание на такую деталь. Вот поступили, например, данные из Варшавы, как голосовали белорусы, проживающие в этом городе замечательном польском, да, там абсолютно зеркальные данные. То есть за Тихановскую голосовало процентов 80, за Лукашенко процентов 20. Я сейчас примерно говорю, пусть меня не упрекают за...
не смогли проголосовать, как многие, да, белорусы.
Да, вот я хотел бы еще вот на что обратить внимание. И нас, я пока не имел возможности найти за отсутствием времени данные из других стран, но насколько я слышал еще поздним вечером вчера, потому что я тоже, конечно, внимательно наблюдал за тем, что происходит в Беларуси, Александр Григорьевич не набирает подавляющего большинства голосов вот в других странах, где белорусы голосовали. То есть какие-то там другие неправильные белорусы, видимо, живут. Вот, поэтому это тоже любопытная деталь. Ну и кроме того, помимо того, чтобы возникли проблемы в московском посольстве Белоруссии, да, там работала одна или две кабинки, ну, объясняется это санитарная ситуация.
3000 человек в Москве не смогли.
Совершенно верно. То же самое было в Соединенных Штатах. Я смотрел специальный репортаж. Не могли люди голосовать. Одна кабинка работала, стояла очередь. Вот, и просто не давали возможности проголосовать. Поэтому очень много нюансов и деталей, которые, конечно, будут приоткрываться с течением времени для нас. Я, если ты не возражаешь, Маш, предлагаю послушать наблюдателя за ходом выборов в Беларуси, депутата Госдумы Сергея Крючика, который рассказал о том, что происходило, собственно, на избирательных участках.
Голосование было в соответствии с законом. Сказать откровенно, чтобы что-то там явно противоречило, было крайне возмутительно. Нет, организовано, спокойно, со всеми мерами безопасности, предосторожности, начиная с информационного поля, с медицинской обработки. Все было, ну вот, не прикопаться. А то, что уже потом началось, ну, по моему мнению, это, ну, просто деструктивно. Как будто, видимо, очень имется еще одну у Украины, чтобы полыхнуло. Понимаете, когда мы выезжали, уже перевернутые баки, разбросанный мусор.
В общем, ну,
вот такая точка зрения, да, все было хорошо.
Да, пока не имеем мы 100% подтвержденной МВД Беларуси информации о том, сколько человек было задержано, по разным данным 120, 140, mm-hmm. вот такие цифры называются, сколько уголовных дел возбуждено, тоже пока неизвестно. Но, может быть, сейчас вот эти вещи нам поможет прояснить Андрей Качура, руководитель «Спутник Беларуси», он сейчас с нами на связи. Андрей, здравствуйте.
Доброе утро, коллеги.
Доброе утро, Андрей.
Андрей, как обстановка сейчас на утро понедельника? Насколько нам известно, к утру протесты, вот стихийные акции протеста, митинги были, ну, как-то закончились, рассосались.
Или им помогли рассосаться?
Ну, или так.
Вы знаете, это два взаимных процесса, взаимосвязаны, скажем так. Протесты стихли где-то уже в районе 3 часов ночи, но еще долго по городу, то там, то сям слышны были сирены, какие-то непонятного рода крики. С одной стороны, милиции удалось рассеять ядро протестующих, поэтому они, скажем так, разбежались по ближайшим дворам. С другой стороны, они, не имея какого-то четкого скоординированного плана и явных лидеров, они просто не знали, что же, собственно говоря, им делать. Кроме того, что собраться возле 10 часов, извините, возле стелы в 10 часов вечера, как писали блогеры, собственно говоря, ничего другого в голову не пришло, поэтому, не имея четкого руководства к действию, они и не смогли противостоять, скажем так, силам правопорядка.
Андрей, скажите, пожалуйста, вот вы же находитесь там уже довольно продолжительное время, да, на месте. Ну вот буквально в субботу, а точнее в пятницу, наверное, да, мне рассказывали, я созванивался с Минском, там знакомые живут, что баражировали, скажем, военные вертолеты под Минском вот эти все дни, и, в общем, весь город был обложен войсками, частично, я так понимаю, они были введены в город. Насколько все это масштабно выглядело? Я имею в виду присутствие силовиков под городом, в самом городе. То есть не напоминало ли это некое военное время, как некоторые говорят?
Нет, совершенно не напоминало. Я просто объясню, в чем дело. Минск на сегодняшний день и ослеп, и оглох, и онемел. Что я имею в виду? В Минске практически не работает интернет. Поэтому вся информация на сегодняшний день доступна либо из телевизионных приемников, либо по радио. Либо, что в такой ситуации просто неизбежно, плодится огромное количество слухов. Действительно, военные в городе есть, но потому что в городе расквартировано достаточно большое количество военных частей.
Нет, не расквартированных. Андрей, извините, что я прерываю. Не расквартированных, а именно введенных. Расквартированы, да, они совершенно в других регионах.
Приглашенных.
Да, приглашенных, так это называют.
Скажем так.
Ну, да, тем, которым поступил приказ.
Я понял, о чем речь, и сам неоднократно выезжал просто проверять информацию, как вот выглядит подобного рода сообщение. То, что нам удалось своими глазами увидеть, это усиленные посты ГАИ на всех въездах, правда, в город. Там стояло возле каждой машины милиции несколько бронированных машин, в которых сидели военнослужащие без знаков различия. Понятно, что это какие-то специальные войска. Вот они находились на всех въездах в город. Видимо, это таким образом пытались предотвратить проникновение в город, там, ну, скажем так, каких-то боевиков, условно сейчас говорю, простите за это выражение. Но никаких других виртуальных признаков усиления там в виде войск.
А как же видео? Огромное количество видео военной техники, ну или, по крайней мере, техники силовиков, которые идут по улицам Минска. Вот как-то я не могу избавиться от этого ощущения, что я это видел своими глазами.
Техника, которая двигалась по городу, в основном привозила либо военнослужащих внутренних войск, либо самих там ОМОНовцев, либо милиционеров. То есть это в основном транспортные какие-то средства. Никаких бронетранспортеров, никаких... там, ну, скажем так, танков там сейчас условно.
Нет, ну танков да? не было, да, этого я не утверждал. А вот блокпосты, которые говорят, что они были сначала, состояли из только сотрудников милиции, ну там ГАИ, а потом там появились бронетранспортеры и военные на въездах в Минск. Это соответствует действительности?
Да, да, это совершенно верно, да, я это видел своими глазами. Бронированные машины, они находились рядом с сотрудниками милиции. Причем сотрудники милиции выделили сразу там несколько полос для того, чтобы иметь возможность досматривать всех, кто уезжает в город. Там снижен скоростной режим, стояли специальные камеры, которые вели фото-видеофиксацию всех, кого они досматривали. Все было достаточно серьезно. Кроме того, значит, возле самого здания ЦИКа, которое там находится на площади Независимости, было выставлено специальное ограждение, было даже в несколько рядов натянута колючая проволока. Но туда, насколько мне известно, никто не пытался прорваться, и там было достаточно спокойно. Хотя председатель ЦИК Лидия Ермошина заявила о том, что в час ночи ей пришлось эвакуировать ЦИК с того места, где они находились постоянно, и это задержало почет два слова.
Андрей, вот по вашим впечатлениям, могут ли снова произойти протесты, какие-то массовые акции? Ну вот учитывая ситуацию, учитывая то, что объявлены сроки от 8 до 15 лет для участников несанкционированных вот этих акций, и по обвинениям в организации вот этих протестов.
И идея носится, нападение на
милицию.
Да, и идея звучит периодически в общественном пространстве о необходимости, по крайней мере, общенациональной забастовки.
Да, был такой план, так называемый план «Б», который огласили блогеры о том, что если не удастся каким-то образом взять ситуацию под контроль сразу же, то они объявляют общенациональную забастовку, которая будет длиться там несколько недель как минимум. Но никаких признаков этой забастовки сегодня, по крайней мере, утром не наблюдается. Но я бы на месте, скажем так, правоохранителей не расслаблялся, потому что вчера протест вспыхнул точно так же стихийно и очень быстро. Поэтому ничего не указывает на то, что эти массы молодежи, которые вчера были основными участниками этих протестного движения, что эти что прекратятся или молодежь успокоится.
В общем, ничего не предопределено. Все, понятно.
Мы поняли.
Да, совершенно верно. Я боюсь, что сегодня вечером, по некоторым сведениям, может произойти около 19 часов по московскому времени. Акции могут вспыхнуть снова.
Спасибо вам большое.
Андрей, спасибо большое, что держите нас в курсе. И мы, безусловно, тоже следим за развитием ситуации в Беларуси. Андрей Качура, руководитель спутника Беларуси, был с нами на связи.
В эфире радио «Спутник».
Ну вот еще информация. Протесты в Минске могли быть частью подготовленного третьей стороной сценария силового развития. Об этом заявил РИА Новости наблюдатель от МПА СНГ, собственно, координатор группы наблюдателей, сенатор Олег Мельниченко. Вот об этом также сообщал. Он сообщил о недостоверности, о том, что протесты не говорят о недостоверности, возможно или невозможно, и вот этих итогов выборов. Ну а мы хотим услышать еще точку зрения специалиста по поводу того, что происходит и происходило в Беларуси накануне. Павел Фельдман, замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, кандидат политических наук, сейчас с нами на связи. Павел Яковлевич, здравствуйте.
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 Павел Яковлевич, ну вот, знаете, очень часто мы слышали и до выборов, и вот теперь слышим точку зрения, что действительно есть некие иностранные интересанты. Сам Александр Григорьевич не объясняет, кто они. Точнее, он объяснял, что это могут быть некие восточные соседи. Ну, понятен, намек прозрачный. В любом случае, в таких конфликтных ситуациях всегда ссылаются на некую злонамеренную третью сторону, которая вот хочет подорвать стабильность, любовь народа к ее лидеру бессменному. А как вы считаете, торчат ли уши какой-то другой стороны с тех событий, которые в Беларуси сейчас происходят?
Ну, наверное, главное отличие того, что происходит сейчас в Беларуси от Евромайдана, заключается в том, что Соединенные Штаты Америки и коллективный Запад, видимо, не имели конкретной позиции относительно того, как в этой ситуации действовать. И изначально Александр Григорьевич Лукашенко пресек иностранные каналы финансирования протестов. В результате чего мы не увидели какого-то решающего влияния третьих стран на белорусские события. Но, безусловно, есть государства, граничащие на Западе с Белоруссией, которые хотели бы дестабилизации ситуации в этой стране и, возможно, даже ее распада с последующим присоединением части территорий. Я так прозрачно намекаю на Польшу.
На Польшу. Мы вас поняли, Павел Яковлевич. Скажите, пожалуйста, ну, по вашим ощущениям, на ваш взгляд, есть ли серьезный конфликт внутри белорусского общества? Я просто...
Или все стихнет буквально через пару дней?
Да, я просто почему так говорю? Ну, опять же, на свой личный опыт сошлюсь. У меня есть некоторые знакомые в Минске, которые всегда были настроены по отношению к Александру Григорьевичу крайне лояльно, еще год-два назад. Но вот мой недавний с ними разговор меня просто поразил. Они, в общем, категорически против, да. И они говорят, что их знакомые, в свою очередь, в том числе и работавшие ранее в госструктурах, они тоже не хотят Александра Григорьевича. И такой интересный пример привели, что даже замечательный автомобиль или хороший итальянский ботинок, в общем, через 25 лет как-то становится изношенным башмаком, морально и физически устаревшим, и в конце концов его просто хочется сменить. Вот примерно такие настроения в белорусском обществе. Вот как вы считаете, действительно ли Александр Григорьевич такой старый башмак, я это говорю, условно, не пытаясь его оскорбить, или это все еще новый итальянский модельный ботинок?
Ну, безусловно, что уж там греха таить, Александр Григорьевич Лукашенко уже не в полной мере соответствует образу европейского современного политика, а Беларусь, хоть это и часть постсоветского пространства, но она всегда была, есть и остается окном в Европу, туда приходят западные веяния и чувствуются там даже гораздо острее, нежели в России. Я в эту страну периодически езжу и соглашусь с вами, вижу, как меняется отношение к действующему пока президенту со стороны молодежи. Сначала лояльное, потом индифферентное, а сейчас действительно у многих людей терпения уже не хватает. Но дело в том, что, как это было и на Украине, они считают, что за сменой президента, курса страны последует некая либерализация, европеизация, присоединение к Беларуси, к прогрессивной части человечества. А как показывает практика, такие надежды зачастую оказываются обманчивыми.
Это да. Кстати говоря, вот еще, если можно, я вас прошу, уже уходя за рамки именно внутрибелорусской ситуации, да, ну, очевидно, что она не столь проста, как, в общем, иногда пытаются преподнести, кажется. Вот Александр Григорьевич заявляет о том, что сотрудничество с Москвой будет продолжено. Мне бы хотелось понять формат этого сотрудничества. Ну, союзное государство некоторые считают фантомом, да, то есть оно есть на бумаге, в реальности нет наднациональных органов, единой валюты, символики, силовых структур и так далее и тому подобное. Да, всех признаков государства общего нету. Вот как видится Александру Григорьевичу это сотрудничество? То есть это опять помощь финансовой Москвы, на которой и на эти деньги он будет как-то держать на половую экономику и людей обеспечивать работой, даже на неэффективных предприятиях? Или же какой-то другой формат? Потому что Москва устала, в общем, просто эти деньги в топку кидать.
Под сотрудничеством надо понимать вполне конкретные вещи. Это вопрос транзита товаров в рамках таможенного союза. Это завершение строительства ядерного объекта, который возводит наша российская структура Росатом. Это продолжение транзита углеводородов через Беларусь. Это продажа этих самых углеводородов Лукашенко.
А по какой цене? Скажите, по какой цене продажа?
Ну, цена всегда будет оставаться яблоком раздора. С учетом того, что они переориентируются на покупку нефти и газа у Америки и других западных партнеров, видимо, это станет предметом торга, и Россия в некоторых условиях пойдет на уступки. я этого не исключаю. Но самое интересное, конечно, это политическое сотрудничество. Все равно после этих выборов Беларусь не останется прежней. Легитимность Лукашенко будет ставиться под сомнение и на Западе, и внутри страны. Протесты будут проходить постоянно. Это станет естественной частью политической жизни Беларуси. Я не исключаю, что в условиях вот этой нестабильности, давления, Лукашенко очень по-другому, да, более мягко начнет относиться к Москве, и, возможно, вновь всплывет вопрос о переходе нашего с Белоруссией союза на некие новые рельса, возможно, даже вплоть до объединения.
Mm-hmm. Да, вот сейчас по поводу стала поступать международная реакция. Ну, во-первых, Владимир Зеленский, президент Украины, призвал белорусов к диалогу, толерантности, отказу от уличного насилия. И Польша отреагировала. МИД Польши выразила беспокойность в связи с развитием событий в Беларуси. Вот после завершившихся, собственно, выборов они призвали отказаться от использования силы в отношении мирно протестующих против от произвольных арестов, сообщили, что все это недопустимо.
Я думаю, сообщения об обеспокоенности будут из разных поступать стран.
Павел Фельдман, Павел Яковлевич, благодарим вас. Спасибо большое. С нами на связи был заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, кандидат политических наук. Ну а в студии для вас работали Илья Харламов и Мария Меркулова.
Спасибо.